Радио «Вера» представляет. Светлые истории.
Это светлые истории, и как всегда, в этот час понедельника мы с вами на волнах Радио «Вера» занимаемся самым приятным из того, что можно представить в радиоэфире. Мы делимся самыми теплыми, самыми искренними историями из нашей жизни, из жизни наших знакомых, и в этих историях как-то что-то очень важное звучит обычно о вере, о людях, о том, как и зачем мы к Богу идем. И сегодня будем это делать на волнах радиостанции «Вера». Добрый вечер. У микрофона Константин Мацан и дорогие гости нашей студии. Протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино, руководитель архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московской Патриархии. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Первый раз вы с нами в «Светлых историях», это очень радостно.
Не первый раз.
Не первый раз?
Да, первый раз мы с вами.
Вот позор мне.
А я не первый.
Значит, первый раз мы с вами вместе в «Светлых историях».
Да.
А вот с моими дорогими коллегами, видимо, уже с кем-то не первый раз. Саша, Александр Ананьев, ты уже был с отцом Андреем вместе,
да,
в «Светлых историях»?
Да, в некоторых кругах меня так и зовут Александр, не в первый раз. Добрый вечер.
Марина Борисова, Марина, вы?
Я с отцом Андреем очень давно была не в «Светлых историях», но на радио «Вера».
Но в «Историях».
Но в «Историях».
Ну, в общем, все мы в «Историю» вошли сегодня, в «Светлую историю», и будем вспоминать вот о чем. Вспоминать, рассказывать, делиться тем, что в сердце отзывается при этих двух словах «Святая Земля». Пятое Евангелие, как его иногда называют, удивительные места, и, наверное, нет такого верующего человека, который хоть раз там бы не побывал, и всякий раз привозил оттуда что-то очень значимое в своем сердце.
Давай сразу договоримся о понятиях. Вот мы сейчас с отцом Андреем, до того, как включились камеры и зажглась красная лампочка «On Air», а вот отец Андрей, в частности, сокрушался, выбрав тему, он не подумал о тех несчастных людях, которые не были на Святой Земле. Тема, заданная тобой, Святая Земля — это все-таки географическая точка, или же это нечто большее, чем точка на карте?
Отвечает протоиерей Андрей Юрьевич.
Прям как в знатоках.
Да. Минуту на размышление будете брать?
Нет, не буду. Ну, я бы сказал все-таки, что это, с одной стороны, конечно, гораздо более, чем географическое понятие, поскольку это не просто земля, а именно святая земля. Это земля Иисуса, это земля пророков, это земля даже до пророков. Это там очень много всего произошло, там даже существует такое место в храме гроба Господня, называемое пуп земли, то есть действительно это некое средоточие многих священных событий, происходивших в истории человечества. Но с другой стороны, все-таки это и география, и когда ходишь по тем камням, по тем благодатным травам и цветам Галилеи, бродишь по берегу Средиземного моря или Галилейского озера, или окунаешься в воды Иордана, это все одновременно места святые, но все-таки это и географические какие-то системы. Ну вот это там соединяется одно с другим. И для того, чтобы максимально, конечно, можно и по рассказам других, или по фильмам, по фотографиям, но для того, чтобы максимально ощутить и войти в это, вот в это понятие «сакральная святая земля», надо, я думаю, все-таки очутиться в географическом понятии «святая земля».
Есть прекрасные слова, которые атрибутируют святому Серафиму Саровскому в пересказе Мотовилова, что вот батюшка Серафим говорил, что кто пройдет по канавке Богородицы в Дивеево и, по-моему, 150 раз прочтет Богородица Дева, тому здесь и Иерусалим, и Афон, и Киев, вот Христос везде тот же. Поэтому, конечно, у нас в нашей программе есть лазейка такая, что вообще в любое место может оказаться в вашем сердце святой землей. Я думаю, что мы обязательно так или иначе на эту тему сегодня выйдем, но все-таки постараемся начать вот с тех самых фактов посещения святой земли, паломничества ли, туризма ли, все-таки с этих именно вот камней, этих трав, этих стен, которые тебя окружают, к которым ты прикасаешься. И понятно, что большой археологический вопрос, где эти стены сейчас стоят и совпадают ли границы нынешнего Иерусалима с границами Иерусалима времен Христа, но по большому
счету,
надеюсь,
что мы не будем подходить,
так уж
как
это
историк
важно.
Фоменко к этому явлению Иерусалима.
Отец Андрей, ну начните, расскажите ваша история о Святой Земле.
Я бы немножко чуть-чуть назад то еще разочек хотел бы отмотать, в том смысле, что насчет Серафима Саровского, что даст там 150 молитв Богородице Деву радуйся, и вот тебе тут Иерусалим, и Киево-Печерская лавра, все на свете. Да, конечно, безусловно, спастись можно без любых поездок паломнических, без географии, без всего. Спастись можно вообще, сидя на одном месте, как, собственно, уходили в скиты, столпники вообще стояли на одной башне полжизни и не только спасались, а становились удивительными совершенно святыми. Это да. Но те потрясающие совершенно впечатления, те чудеса даже, которые там происходят, ведь вера наша нуждается все-таки в какой-то степени в чуде для роста своего. Чудо нуждается в вере для совершения, а вера нуждается все-таки в чуде. Они так взаимообразны.
Отец Андрей, я не могу не спросить, я думаю, что и нашим зрителям, слушателям тоже будет любопытно, а мне важно. Вот в исламе есть необходимость один раз совершить вот этот вот хадж к святому месту, да, вот самую главную точку в исламе, да, у нас это святая земля, Иерусалим. Есть ли у нас необходимость, продиктованная свыше, хотя бы раз в жизни побывать на святой земле?
Да, в исламе там это, по-моему, среди пяти, кажется, основных таких необходимых добродетелей. У нас, конечно, этого нету. Наши добродетели в заповеди блаженств, а заповеди блаженств даны на одном из мест Святой Земли. И, кстати, с этим фактом связана очень забавная история. Если мы откроем Евангелие от Матфея, то там сказано, что Господь взошел на высокую гору. И дальше заповеди блаженства. Если мы откроем Евангелие от Луки, то там сказано, и стал он на месте равнем, ровным, и стал произносить. На этом, как и на многих других каких-то разночтениях синоптических Евангелий, атеисты основывают свою критику Библии. И говорят, ну вот смотрите, что ж такое получается, там на гору, здесь на ровном месте, кому верить? Ну, все, ошибочка вышла, значит, что-то вот тут в вашей вере не так. И не поймешь до тех пор, пока там не окажешься. И вот когда мы первый раз там оказались в 96-м году, в том числе и взошли на гору блаженств, это удивительно. Вся Галилея ведь покрыта такими горами совсем не так, как Иудея. Это не скалы, это не камни, это холмы, цветущие зеленые холмы. Но все-таки эти холмы можно назвать и горами для нас, таких, скажем, жителей средних лесостепных мест. И вот мы поднимаемся наверх, а это как утюг. А наверху этого утюга действительно ровное место. И на этом ровном месте вот эти самые там тысячи людей и сидели. И вот здесь давались заповеди блаженств. И когда ты это видишь, то ты понимаешь, один евангелист сказал, взошел на гору, на этот утюг поднялся, а другой евангелист уже сказал о том, что было наверху этой горы, на ровном месте. И тот, и другой оказались правы, и тот, и другой дополнили друг друга. Но это тогда, когда ты ногами своими исходил и глазами своими увидел.
Евангелие вот оживает в такие
конечно,
моменты.
Конечно. Не зря ведь действительно Костя сказал, что это пятое Евангелие. То есть оно живое.
Какие еще истории у вас связаны со Святой Землей?
Наверное, самое забавное, самое, конечно, потрясающее, в первую очередь, это было первое посещение, как раз 90-е годы, открывается мир, для россиян. И вот у нас в епархии созрела к весне 96-го года такая общеепархиальная поездка во главе с архиереем. И я в том числе в ней участвовал. Это был конец апреля, начало мая 96-го года. Мы из Сибири выехали в таких куртках-бушлатах, аляски они тогда назывались, с меховыми воротниками. Где мы их там бросили, я уж не помню, то ли в чартерном нашем самолете, то ли еще где-то. В общем, когда мы туда приехали, там было плюс 35 в тени и 40 с лишним на солнце. И вот буквально один из первых дней этой поездки мы понимаем, что у нас есть четкий совершенно распорядок, и мы понимаем, что в этот распорядок, в эту программу 7 дней было. В эту программу очень многие не входят в святые места. Больше того, кое-какие места, например, Хеврон, Маврийский дуб, в то время как раз, я не помню, кто кому передавал, то ли Израиль арабам, то ли араб... Нет, по-моему, все-таки, да, Израиль передавал арабской палестинской автономии. Тогда еще Ясер Арафат был. Вот. И все, там неспокойно, ездить, ехать нельзя. Ну, мы как-то вот несколько человек были категорически с этим не согласны. И мы с отцом Геннадием Фастом вдвоем решаем все-таки туда поехать. Мы договорились через какого-то служителя гостиницы, нашли какого-то шофера местного из Тель-Авива. Первая остановка наша была в Тель-Авиве, местного шофера-еврея, который согласился нас туда и обратно отвезти. Это была уже середина дня, а туда вообще-то такой не очень по израильским понятиям близкая дорога, близкий путь. Вот мы втроем едем. Едем-едем и понимаем как-то с отцом Геннадием постепенно, что он не очень-то знает вообще, куда он нас везет. Значит, он, языковая раскладка такая. Мы говорим с батюшкой по-русски, он говорит по-немецки, это его второй родной язык. Я едва...
Отца Геннадия вы имеете в виду?
Отца Геннадия. Немецкий. Я едва, значит, складываю, в школе поучился, какие-то фразы по-английски. А этот шофер разговаривает по-еврейски и свободно по-английски. То есть остается коммуникация между нами только вот эта вот ломаная какая-то английская.
Ну, через как на базаре, школу,
в основном, через мою школу, да. И вот так мы с ним, беседуя, едем-едем, въезжаем в Вифлеем, тут же заканчивается всякая цивилизация, тут же начинается Арабский Восток. Мы понимаем, что мы попали вообще совершенно в другой какой-то мир. Солнце клонится уже к закату, а там в южных широтах моментально наступает темнота. Мы спрашиваем прохожих, вернее, наш шофер спрашивает каких-то местных жителей, как доехать до Хеврона, как попасть к Мамбрийскому дубу. И вдруг мы понимаем, что не только у нас в России, а вообще, наверное, во всех местах мира свои собственные святыни люди знают очень плохо. Кто показывает на пещеру Махпела, это совсем другое. Кто показывает еще куда-нибудь не туда. Кто показывает какие-нибудь арабы вообще на свои мусульманские какие-то святыни. Наконец, шоферу надоело это, и он останавливается возле какого-то дома, где какие-то люди, я не знаю, то ли его знакомые, то ли просто ему показали на них. Выходит оттуда арабская семья, начинает говорить исключительно по-арабски, мы вообще с ними начинаем разговаривать на пальцах, и они дают нам мальчика, отрока, мальчика-араба, который кроме арабского вообще ничего не умеет, ни на каком другом языке. Он садится с нами четвертый, и вот так, значит... Два русских, немецкий, английский, еврейский и арабский. И мы едем. В конце концов, все-таки он нас довозит до этого где-то часа через два. Мы бы могли вообще уже до Эйлата, до Красного моря доехать, успеть. Мы доезжаем до Хеврона. Там целая история, как мы попадаем к этому Маврийскому дубу. Поклонились, значит, с нами этот арабский мальчик, с нами этот еврей. Они нас ждут. Мы едем обратно, довозим этого мальчика до его дома. Мальчик тоже такой интересный, вот как все, наверное, восточные дети. После того, как мы с ним стали прощаться, он показывает на мой фотоаппарат. И я так понимаю, что он хочет, чтобы мы его сфотографировали. Мы его фотографируем, а он так показывает на фотоаппарат, я понимаю, что ему нужен фотоаппарат, а не фотография. Мы ему объясняем, что у нас там пленка. Он говорит: нет, мне пленка не нужна, можете взять, отдайте фотоаппарат.
Гонорара просил.
Да-да. В общем, совершенно спокойно все это заканчивается, мы расходимся. Едем мы обратно, и вдруг меня пробивает такая мысль очень интересная. Мы собрались к Мамрейскому дому, Авраам. У Авраама было двое детей, Исаак и Измаил. Исаак, вообще-то, дитя обещания, обетования от Сары, а Измаил — дитя в планах Бога, которого не было. И он от Агари, он, вообще-то, от рабыни, и от Измаила как раз пошел род арабских народов, и дальше среди них измаильтяне, то есть мусульмане. И получилось, что мы... потомки Иофета, скажем, вот европейцы, мы с Исааком, с этим еврейским шофером, мы христиане, мы не смогли к Аврааму прийти без вот этого мальчика, потомка Измаила. Без Измаила, оказывается, с одним Исааком к Аврааму, ну, это уже такое богословское вот осмысление, было не попасть. Это нам было очень интересно.
Светлые истории.
Светлые истории на радиостанции «Вера». Мы сегодня рассказываем. У нас сегодня в студии протоиерей Андрей Юревич, настоятель храма Архангела Михаила в Куркино и руководитель архитектурного отдела финансово-хозяйственного управления Московской патриархии. И мои дорогие коллеги Марина Борисова и Александр Ананьев. Очень трогательная история, и вот такое ее богословское обрамление. А дальше мысль, куда шла, вот не прийти нам без второго сына, без Измаила к Аврааму. А что в этом для нас?
Я думаю, что в этом что-то и дальше. То есть в этом есть некая перспектива, которая нам еще непонятна, потому что сказано, что Измаил как дикий осел, и руки его на всех, и руки всех на нем. И что это впереди будет? Ну, то есть, скорее всего, мусульманство еще огромную роль в истории мировой сыграет. Которое оно еще до сих пор, оно уже сыграло большую роль, но оно сыграет еще какую-то сильную роль, и, может быть, даже какую-то положительную такую, скажем, вот как мы не попали к Аврааму, так вот мы без них чего-то, может быть, не сумеем сделать, или где-то они нам помогут, или что. Дело в том, что Библия, текст Библии оживает на Святой Земле. Почему Святая Земля — это действительно Пятое Евангелие? Это не только Евангелие, это вообще вторая, это живая Библия. Потому что все, чем живет человек, читая Библию, оно там происходило.
В общем, у нас сегодня на радиостанции «Вера» светлые и загадочные истории.
Даже больше скажу, это не просто подкаст или программа на радио, это путешествие какое-то. Я сейчас прям вот вынырнул из рассказа отца Андрея. Так.
А я напомню, что светлые истории можно не только слушать, но и смотреть на наших страницах в YouTube и Рутуб. Так что мы вас приглашаем в студию вместе с нами нырять и выныривать. И передаем слово главному эксперту по Святой Земле Марине Борисовой.
Это сильно сказано.
Учитывая, что я сказано человеком, привыкшим слышать хорошие истории от Марины Борисовны.
Учитывая, что я там была один раз, в эксперты я, конечно, вполне гожусь. А мое путешествие на Святую Землю началось в далеком 1985 году. В глубине...
И никак не заканчивается.
Да, никак не заканчивается.
Так это оно и есть, вот это единственное, которое до сих пор продолжается.
Вот, во глубине Ивановской области, в деревне Сербилово, в 7 километрах от железной дороги. Удивительное совершенно было место. Там более Божьей оказались два человека, абсолютно друг другу противопоказанные, по-видимому. Настоятель местного храма, бывший московский аспирант, искусствовед, отец Алексей, и тогда еще даже не диакон, он, трудно сказать, поскольку отец Алексей, тогда в те времена были исключительные случаи, когда некоторых рукополагали целибатом, хотя это католическая практика. Вот он был рукоположен целибатом, а Моисей тогда просто... Ну, сказать послушник это нельзя, потому что отец Алексей ни в коем случае не был никаким духоносным старцем. Но просто вот они жили вдвоем, и у них была такая серьезная и несерьезная игра. Один из себя изображал старца, отец Алексей, а Моисей вроде как был его послушником. Это не была игра в полном смысле этого слова, поскольку они были людьми уже взрослыми и вполне серьезно относившимися ко всему, что касалось веры православной. Пришли они к вере во взрослом возрасте, для них все было очень серьезно, в особенности для Моисея. Но в этих взаимоотношениях было много иронии, много вот такого интеллигентного розыгрыша друг друга. К чему я это говорю? К тому, что у них, когда мы приехали первый раз в гости к отцу Алексею, со своими друзьями, был такой период, когда как бы отец Алексей своего послушника как бы смирял. Выражалось это в том, что он иногда строго ему говорил, что чего-то ему делать нельзя. Моисей был удивительной совершенно личностью. Вообще вся эта удивительная компания, собиравшаяся в этом месте, достойна продолжения Лисковских соборян, потому что все персонажи, они так и просятся в книгу. Особенно Моисей, поскольку это нужно представить себе вот эту вот советскую ивановскую глубинку, и в ней баскетбольного роста человек, абсолютно сошедший с картины Иванова «Явление Христа народу». Такой абсолютно семитский тип. Более того, он из верующей иудейской семьи, что в Советском Союзе было очень большой редкостью. И когда он крестился в православии, отец его проклял и перестал с ним общаться.
Это кто, Моисей?
Да. И вот этот самый Моисей, он долго искал себя и нашел себя в такой стезе экскурсовода. Он рассказывал, как он пришел в экскурсионное бюро наниматься. Мы сказали: вы знаете, все хорошие маршруты уже разобрали, остался один Козельск. Моисей сказал: вот это мне как раз годится. Потом я встречалась с людьми, которые после экскурсии в Козельск в исполнении Моисея пришли к вере, поскольку рассказывал он, естественно, об Оптиной пустыне, о старцах. И вот эти два человека, жили они в избе рядом с храмом, когда приезжали гости, изба делилась на две половины, и в половине, где жили отец Алексей и Моисей, на стене висел большой лубок XIX века «Святая земля». Но в тот момент, когда мы первый раз приехали, вот там была такая, как раз такой акт этой пьесы под названием «Отец Алексей смиряет послушника Моисея». Как экскурсовод и как человек интеллигентный, Моисей очень любил разговаривать. Он безумно красиво рассказывал, и его рассказы можно было слушать часами. А отец Алексей ему сказал: ты, вот гости приехали, ты помалкивай. И он как бы вот всерьез помалкивал. Однажды вся компания отправилась в Иваново в епархию за свечами, за иконами, книгами. Меня оставили варить обед, а Моисея оставили печь просфоры. И случилось великое праздничное состояние Моисея, потому что некому было сказать ему «замолчи». В результате обед я еще как-то под его рассказы приготовила, но просфор он так не испек, потому что все это время, пока мы были вдвоем, он, глядя на этот лубок Святой Земли, проводил мне экскурсию по Святой Земле. Он мне рассказывал все вот досконально, так как будто вот он каждый камень там прошел. Это при том, что это был глубокий Советский Союз, никто из нас в Израиле не был и даже не мечтал, что когда-нибудь там может оказаться. Когда наше счастье закончилось, и отец Алексей со всеми остальными приехал, Моисей мне в утешение сказал: ты не расстраивайся, ты наверняка там когда-нибудь будешь. Я так вот подумала: ну, наверное, может быть, я когда-нибудь там и буду. Шло время, оно шло, шло, шло. Прошло 30 лет. Был 2015 год, и, наконец, я собралась на Святую Землю. Но я собралась в тот самый момент, если наши радиослушатели помнят, я думаю, и вы все помните, была такая авиакомпания «Трансаэро». Она была очень удобной, там были чартерные рейсы, там можно было достаточно дешево купить билеты. Но случилось страшное, она начала банкротиться. А билеты я, естественно, купила, чтобы было подешевле заранее. И вот я лечу на Святую Землю, и я не знаю, как я буду возвращаться, потому что разговор идет о том, что со дня на день эти самолеты перестанут летать. Ну, жребий брошен, билеты в кармане, вот я оказываюсь на Святой Земле. А там продолжаются какие-то странные вещи. То есть я была готова к тому, что там будет толпа туристов, паломников, что везде нужно будет долго стоять ко всем святыням, чтобы приложиться в очереди. В первый же день моего пребывания в Иерусалиме объявляют террористическую угрозу. Кто-то там опять собирался что-то взрывать. Весь центр города перекрыли, в старый город закрыли вход. Но поскольку я не очень понимала, что происходит, я, естественно, пошла в сторону старого города. И вот первый момент, когда сняли кордон и открыли Явские ворота, чтобы можно было войти внутрь, я туда вошла. Я вошла в абсолютно пустой старый город. Пользуясь картой гидом, добралась до храма Гроба Господня, где я была готова, там, я не знаю, сутки провести во всяких очередях. Я вошла в пустой храм Гроба Господня, где можно было подойти к любой святыне абсолютно без всяких... Там, ну, было несколько десятков человек, которые так же, как и я, в разные ворота проникли в этот самый момент. И все мое пребывание вот недельное на Святой Земле происходили вот такие, как бы сейчас сказали, стечения обстоятельств. То есть абсолютно ко всем святыням, будь то Вифлеем, будь где угодно. Я приезжала, и совершенно свободно мы входили во все двери, во все храмы. Но, как ни странно, несмотря на то, что все правда, там действительно вот, ощущаешь себя внутри Евангелия, но самое большое потрясение я испытала в Горнинском монастыре, когда я вошла в храм и оказалась в той самой церкви в глубине Ивановской области, в которой мне уже теперь отец Моисей рассказывал первый раз о Святой Земле. То есть это был храм абсолютно той же самой архитектуры, но самое интересное, там даже пахло так же. То есть было полное ощущение, что тебя перенесли в другое место, и ты оказался вот у первоисточника. Ну и последнее чудо, которое произошло со мной на Святой Земле, я улетела последним самолетом Трансаэро. После того, как мы сели в этот самолет, самолет Трансаэро летать не только на Святую Землю, но и вообще перестали.
Вас ждали?
Да. По-видимому, отец Моисей помолился, чтобы
Марина
так
вылетела,
оно было.
Марина вылетела, вылетела. Гасите свет.
Это «Светлая история» на радиостанции «Вера». Мы сегодня делимся историями о том, как, какими чудесами открывается или каким размышлением подвигает Святая Земля, Иерусалим, окрестности. И мы это продолжим делать после небольшой паузы. Я напомню, сегодня в студии с нами протоиерей Андрей Юревич и мои дорогие коллеги Марина Борисова и Александр Ананьев, и я, Константин Мацан. Скоро вернемся, не переключайтесь.
Светлые истории.